Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу «Профилактика».
18.05, столица, друзья. Мы вас приветствуем. А вот интересно, только я почувствовал вот это изменение общего, как бы сказать-то?
Скажи как-нибудь.
Настроение, что ли, в обществе?
В каком
аспекте?
Тональности,
что ли? Какие-то все стали люди, какие-то немножечко... Как натянутая струна.
После чего? Или вообще в принципе за вообще последние вот 20 лет вот твоих наблюдений?
За последнюю неделю. Нет, такого нет ощущения?
Нет.
Все какие-то напряженные.
А есть ли какие-нибудь версии, почему такое могло произойти?
Нет, у меня нет даже версии, что это справедливое наблюдение. Может, это просто из-за ремонта у меня в квартире, я не знаю.
Вот, может быть, вот это.
Да?
Да.
Ну, слава богу. Ладно, друзья, тогда приветствуем. Будем считать, что вы по-прежнему хорошие, милые, позитивные люди. Не орете матом на меня в Твиттере. И мы анонсируем вам ближайшие 4 часа нашей напряженной работы.
О,
первый
да.
час. Школа перекрестного ньюсмейкинга. Далее, с 7 до 8 вечера, у нас очень интересный час, будем говорить в рамках нашего цикла ЖЗЛ о Георгии Жукове. Говорить будем с Владимиром Оттовичем Дайнесом. Это военный историк известный, ну, вы сами знаете. Значит, с 8 до 9 вечера у нас... Есть у нас, да, темочка одна?
Есть.
Ой,
одна
хорошая.
Горячая. Возвращается как бы в наш интерактив эта тема.
Да. С 8 до 9, друзья.
Давно ее не было.
А с 9 до 10 Евгений Янович Сатановский почтит нас своим присутствием.
А вот это хит.
Это хит. Президент Института Дальнего... Ближнего, простите. Ближнего
Востока. Ближнего и Дальнего.
Вот, будем с ним говорить. Ну, вообще, Евгений Янович, стоит ему любой вопрос задать на любую тему. И оторваться невозможно. Мы постараемся так структурировать беседу, чтобы сначала успеть таки спросить его про большое количество... чеченских юношей, отправляющихся на какие-то мусульманские образовательные то ли курсы, то ли университеты в Турцию.
И вообще, да, все эти грантовые системы в исламских странах, куда зазывают мусульман наших.
Да, что это за системы? Кто оттуда возвращается? Понимаете?
И нужно ли отпускать?
Или, если уж отпустили, нужно ли возвращать? Потому что страшновато. Ну вот, это такие вот 4 часа, друзья, нас ждут. А первая песня, если вы вчера слушали нашу акустическую среду с Александром Ф. Скляром, по-моему, отличная, кстати, получилась.
Если не слушали, то сами виноваты.
Ну да. И причем это мы сейчас не себя хвалим, что, мол, какая клевая у нас получилась акустическая среда. Скляр просто уж больно хороший. Ну вот, мы ему пообещали, что сегодняшний эфир мы начнем с песни, которую он страшно... Не песню даже, а человека, и звук, и саунд, и его саунд-продюсера Рика Рубина очень хвалил. А человек зовется Джонни Кэш. А песня, которая... которую мы обещали открыть сегодняшнюю программу, называется «The Man Comes Around». Так?
Да, выбор Александра Ф. Скляра.
Слушаем.
Школа ньюсмейкинга.
А слова какие, да? Отмерено будет все взвешено до грамма. «When the man comes around». Отличная песня.
Да.
Спасибо Скляру и Джонни Кэшу. И профилактике. Радиостанция «Маяк» также. Так, ну что, Лёш?
Да начинаем, чего?
Заводи свой шарман.
Ньюсмейкинг. Прям поехали. Я прям свою.
А, то есть, извини.
Ладно. Ну, давайте.
Ну, есть хорошая, интересная новость. Она вроде всех повеселила, а мы, как обычно, друзья, нам не довесели, мы стали размышлять. Новость так выглядит. Заголовок. Мусульманам запретили селиться на Марсе. И дальше с изумлением считаем. Главное управление по делам ислама и пожертвований Объединенных Арабских Эмиратов по делам пожертвований.
Да, еще как звучит? По делам ислама. Извините. И пожертвований?
Нет, главное управление по делам ислама, да, и пожертвований Объединенных Арабских Эмиратов.
Ага.
По так. делам ислама и пожертвований, да. Опубликовало фетву, запрещающую мусульманам принимать участие в полетах на Марс. То есть, можешь подумать, они как это самое, ежедневно, как полеты в Нью-Йорк.
Мне кажется, несколько преждевременно фетва вышла.
Значит, по информации, выходящей в Дубае газеты, с своеобразным названием, новое религиозное предписание стало реакцией на международный проект колонизации Красной планеты. Мы об этом много рассказывали. Mars One, в рамках которого несколько добровольцев отправятся на Красную планету без возможности, внимания вернуться на Землю. Ну, соответственно, исламские богословы во главе с профессором Фаруком Хамадой обосновали запрет тем, что подобный полет в существующих условиях является фактически самоубийством, за которое придется расплачиваться на том свете. Соответственно, они отмечают, что защита жизни является одним из основных постулатов любой религии, ссылаются на 29-й аят 4-й суры Корана.
Угу.
Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам. Подобные же аргументы обычно приводят мусульманы и ученые, выступающие против практики совершения терактов самоубийств. Это, как мы заметили, никого не останавливает, но тем не менее очень интересно. Например, правильно ли мы понимаем профессора Фарука Хамаду, что подвиг самопожертвования, в том числе ради науки, каковым мог бы являться или мог трактоваться полет
на Марс,
тоже категорически запрещен мусульманам. Так ли это? Ну и вообще очень много вопросов.
Звучит немного странно. То есть, да. Ну, не рискуй вообще в той мере, которая может привести к твоей гибели.
И вообще, вы ведь подвиг самопожертвования, он касается, ну, так сказать, он не только связан с полетами или, не знаю, еще с чем-то. Мало ли, правда, какие бывают обстоятельства в жизни. То есть правильно ли мы понимаем, что в соответствии с такой трактовкой мусульманин вообще не должен подвергать свою жизнь ни при каких обстоятельствах никакой опасности?
Ну, это, ну, это
да, и можно
были
сразу,
бы странные, очень
сразу
аккуратные
кучу всяких
люди
смешных придумать сценок.
Абсолютно. Но мы же не будем злоупотреблять
придумыванием
подобным.
Не будем.
Но вот хотелось бы узнать, подожди, а правильно я понимаю, что фетва — это вот своего рода такая реакция исламского...
Это реакция на новые, как бы, на новые обстоятельства.
А,
которых, ну, то есть, вот... которых нету в канонических текстах.
А, ну, то есть в православии никоим образом не прописана там возможность там полета в космос, на Марс, прочее-прочее. И с точки зрения религии, грубо говоря, ну, там они общих принципов, мы к этому подойти не можем.
Нет.
А в исламском мире выпускаются вот подобного рода фетвы.
Да, фетвы — это реакция на новые обстоятельства. Ну, условно говоря, вот завтра будет какая-нибудь бу-бу, и солнце расходится на две части.
Ага.
Бабах, два восхода. Когда делают то, когда это? Собираются люди умные, решают тогда-то это, тогда-то. То есть это всегда реакция на новые обстоятельства.
Ну вот, все понятно. Так.
Ну, друзья, вопросов больше, чем ответов. Ладно, давайте... мусульман не будет на Марсе. Хотя бы. Но скажите, пожалуйста, правильно ли мы все остальное поняли?
Нет, надо давайте позвонить эксперту, сюда, но да. Эксперт пока недоступен, тот, с кем мы договаривались перед эфиром, поэтому, может быть, перейдем пока к другой новости.
Давайте эту откладываем, друзья, вернемся. Не забываем ее откладываем. А пока к другим новостям.
Вот еще интересный прецедент, который может повлечь за собой череду каких-то громких судебных разбирательств. Дочь Гагарина.
Гагарина.
Требует аннулировать товарный знак «Гагаринский». Вдова первого космонавта Юрия Гагарина и их дочери Галина и Елена подали в суд на Роспатент. Они требуют признать недействительным товарный знак торгово-развлекательного центра «Гагаринский». Где такой располагается, мы его так сходу не смогли вспомнить. Но, скорее всего, где-то либо на Ленинском...
Либо нет.
Либо в городе Гагарин есть такой. В суд мы подали, когда это название было зарегистрировано как товарный знак, напомнила дочь первого космонавта, директора музея Московского Кремля Елена Гагарина. В настоящее время регистрация товарного знака, который является производным от другого товарного знака, существующего более 10 лет, абсолютно неправомерно. Интересный прецедент вот в каком смысле.
Да.
Но, правда, если, допустим, этот торговый центр находится... на площади Гагарина.
Так.
И Гагаринский он назван не в честь космонавта, а в честь там, ну, вот, географического местоположения своего.
Ну, да. А слушай, а вот же на связи с нами Тулуй Ирина Юрьевна.
Угу.
Ирина Юрьевна, адвокат по авторскому и смежному праву. Мне кажется, она сейчас нам все расскажет. Ирина Юрьевна, здрасте.
Здравствуйте.
Нас очень смутила вот эта история с торговым центром Гагаринский. И мы сразу стали размышлять о себе и подумали, что мы бы тоже теоретически могли бы обнаружить корни своей фамилии где угодно. Вот расскажите, пожалуйста, как это все формализуется и как это, так сказать, обустроено в авторском праве и смежном?
Ну, это сфера близкая авторскому праву и смежным правам. Это материальные вот эти блага, в том числе право на имя. И, безусловно, вот, регистрация товарных знаков, знак обслуживания, содержащих обозначения, сходные с фамилиями, либо, так сказать, воспроизводящие фамилии, преобразующие фамилию, какие-то другие названия, эта регистрация, так сказать, она осуществляется с согласия фамилии держателей. То есть согласие того человека, в честь которого, так сказать, этот товарный знак регистрируется, либо согласие его родственников. Но в этом случае все-таки мы понимаем, что торговый центр Гагаринский, он, так сказать, ну, понятно, что он, может быть, не напрямую не в честь Гагарина, да, но, так сказать, он по месту расположения, да, сказать,
да, так назван. Ну, секунду, Ирина Юрьевна, одну секунду, извините, но а вот это разве норма юридическая? Ну, мы же понимаем. А вам всегда предъявят Гагарина другого из Смоленска и скажут: да, Гагарин, вот он, наш герой, простой русский мужик, прекрасный, работящий парень, плотник, вот так. И какие у вас основания будут запретить им? Ну-ка.
Не, знаете, вот мой, например, дядя, он не плотник, а князь Гагарин, предводитель российского дворянства. Но мы все, но тем не менее, мы все понимаем, что это не в честь простого мужика или в честь князя.
Подождите, что это за норма такая? Нет же такой юридической нормы, мы все понимаем. Но должно быть какое-то юридическое четкое обоснование, четкий механизм.
Нет, мы поднимаем, так сказать, документацию, связанную с названием торговой, с названием площади, да, в честь кого площадь у нас, да, имеет такое название, в честь простого плотника, либо в честь князя, либо в честь космонавта, да, вот, и, сказать, соответственно, сказать, расположение торгового центра, да, оно, сказать, свидетельствует о том, сказать, ну, то есть подтверждает его наименование. Если у нас площадь в честь Гагарина, значит, соответственно, торговый центр тоже в честь Гагарина и так далее. Но это, на самом деле, это будет проводиться, то есть в любом случае, сказать, будет, суд не будет выносить, я так понимаю, без экспертного заключения, без общественного мнения и так далее. Вот, в любом случае, сказать, это требуется экспертиза. Тем более, что, ну, на мой взгляд, здесь все-таки в первую очередь речь о товарном знаке, да, сказать, о, сказать, правомочности существования товарного знака, регистрация, да, и патентное ведомство, сказать, оно, сказать, сначала жалобы подаются в патентное ведомство рассматривает случай, если там патентное ведомство отказывает, то, сказать, ну, либо, сказать, удовлетворяет жалобу, то есть уже спор переносится, сказать, уже судебные инстанции, и, сказать, учитывается мнение специалистов. Ну, вот, знаете, я помню случай, когда, то есть ситуацию, когда потомки Гагарина, семья Гагарина предъявила претензию по фильму, где мальчик-то фантазировал насчет того, что он там является сыном, там, да, Гагарина. Вот, вот, а мой взгляд, вот, в данной, вот, сегодняшней ситуации намного больше правовых оснований, чем вот в той, когда, насколько я помню, сказать, как, претензия была, ну, удовлетворена, то есть там как-то были какие-то купюры в фильме внесены, насколько я помню. Ага. Хотя вот тогда вот мне вообще, сказать, сказал, что никаких нет, правовых оснований, но это чисто, сказать, было уже с доброй волей. А вот сейчас все-таки, мне кажется, основания все-таки существуют, и, сказать, ну, они существуют, правовые основания, потому что как торговый центр Чкаловский, также торговый центр Гагаринский, там, да, и так далее.
Все. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот это очень интересно, что торговый центр Чкаловский. Мы же понимаем, вот вы же употребили эту норму юридическую, но мы же с вами понимаем. Вот мы с вами понимаем, что подавляющее большинство поколения нынешнего, юного, вообще никаких ассоциаций с Чкаловым не имеют. Вообще ноль.
Да, безусловно.
Ну, а мы это все равно будет основанием для...
Мы говорим о, ну, да, ведь о том названии, которое, сказать, есть определенный, сказать, порядок присвоения имен улицам.
Просто, а, все, ну, понятно, знаете,
у нас
понятно.
У нас есть Михалковская улица в Москве, но это историческое название, да, сказать, никаких претензий страны Никиты Сергеевича, там, Михалкова не быть не может,
ну,
да?
Ну, да.
Вот, а в данном случае это название, сказать, утвержденное в честь героя, понимаете, в честь космонавта. Поэтому в данном случае все-таки семья, сказать, которая, ну, блюдет его имя, да, она, сказать, имеет право. В любом случае,
понятно.
Право на предъявление претензий есть.
Абсолютно справедливо.
А уже суд решает.
Суд решает. Все, спасибо вам огромное. Спасибо за разъяснение. Тут ведь, на самом деле, Ирина Юрьевна Тулубьева была с нами на прямой связи, адвокат по авторскому и смежному праву. Мы же, вот смотрите, это сразу показалось каким-то безумием, с одной стороны.
Сейчас, мне кажется,
честно. А с другой стороны, подожди, вот представь себе, что вот потомки твои, Поляковы.
Так.
Вот эти вот.
Коих тысячи по России
раскинуто. Ну, потом будет когда-нибудь.
Так.
Ну, и спасибо, если они будут блюсти твою фамилию, если не позволят называть ими там общественный туалет имени Алексея Полякова. Ну, например.
Нет, подожди, Алексей
и
Поляков...
И торговый центр нет, тоже, вот, возможно, как вот, кажется, вот, какой-то чертовой пошлостью.
Подожди,
например.
Подожди, вот это говорю к вопросу. Во-первых, Поляковы там не только я и не только там моя ветвь моих родственников. Фамилия достаточно распространенная, чего уж тут греха таить. Ну, почему человек, как бы, ну, не может...
Не
если
может.
Если я стану самым известным Поляковым, то все, всем остальным нельзя называть в честь там, там своих фамилий, свой бизнес.
Ну, подожди,
там, у Полякова ресторан. Ну, вот там Василий Петрович Поляков в Самаре откроет такой ресторан.
Если, да, Василий Васильевич Поляков, проверим паспорт, нет проблем. Нет проблем, работает.
Переименуется. Ну, говорю, вот на площади, там, вернее, на проспекте Сахарова захочу я открыть пекарню, там, дом Сахаровский.
Нет, не передергивай, подожди. Вот я почему задал этот разговор? Потому что тут есть, например, я как бы часто его проезжаю почти ежедневно. На Шереметьевской улице есть Райкин Плаза.
Ну, там...
Мне кажется, это пошлятина и оскорбление памяти великого артиста.
Его сын так не считает, потому что он напрямую...
Его сын так не считает, да.
Да, он напрямую
завязан на строительство. А если бы считал, какие-то упыри назвали бы это Райкин Плаза, вот если бы, то я хочу, чтобы у него была возможность юридически пойти в суд и сказать: вы что, ребята, опупели? Вот так бы я хотел, чтобы он имел право сказать. Просто чтобы имел право. Я же не говорю, что надо решать так или эдак. Но пускай он имеет право возмутиться. Пускай эти люди тоже имеют право возмутиться, нет?
Не знаю.
Кто согласился?
Вот я и победил. Не согласился. Вот Серго пишет правильно. У меня есть знакомый Гагарин. Можно с ним договор заключить задним числом. Вот, ну правда. Ну что за глупость совсем уж. Либо договариваетесь, либо...
Либо нет.
Опять же, назвали же не в честь Гагарина, а в честь географического, ну вот, места расположения. Ну правда, не то, что вот, друзья, в этом торговом центре бы затаривался бы Гагарин, если бы сейчас был бы с нами. Ну нет же такого посыла. Просто он находится там на улице, ну, вот, на площади Гагарина, поэтому так назвали торговый центр.
Я не буду тебя спрашивать, почему площадь Гагарина называется площадью Гагарина.
Я могу не ответить, да. Думаешь?
Ведь может быть,
это связано
стоит.
С памятником, который
думаешь,
там
это случайность,
стоит?
Да? Просто так получилось.
Нет, я понимаю. Но вот какая ассоциация? Ну, Гагаринский, потому что на площади Гагарина. Там есть Сущевский, там универмаг.
На площади Сущева.
На Сущевском валу.
Вал Сущева тоже.
Ну, это скорее, как, знаешь, географическое указание, а не как там ассоциация или посвящение, не дай бог, какому-то историческому персонажу.
Ладно, Лех, не разбираешься ты в этом вопросе. Давай к следующему перейдем.
Сомневался. Давай.
Да. Вот, а чего, друзья, у нас комментатор по мусульманской, по фетве будет?
Давай, может, в следующем получасе. Ну,
а вот вы
дозвонились, мало.
Девочки, видишь, мы же его пытаемся
поймать.
Ну, 3
поймать минуты у нас, а тема важная.
А 4 сделаем. Светик пойдет нам навстречу. Звоним, да? Есть? Прекрасно. Алло? Да, с нами на прямой связи Дамир Гизатуллин, из Духовного управления мусульман Европейской части Российской Федерации. Он заместитель председателя управления. Дамир, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Радиослушатели.
Спасибо огромное, что согласились ответить на пару вопросов. Вы знаете, нас совершенно поразила вот эта история про фетву, которая запрещает мусульманам принимать участие в полетах на Марс, потому что, если я правильно трактую ее, потому что это фактическое самоубийство, потому что у них не будет возможности вернуться на Землю.
Вы знаете, сегодняшние новейшие технологии и новые возможности, которые человечество создает, даст возможность не только слетать на новые планеты и вернуться. Мы в свое время, когда в юности боялись как бы на Луну слетать, а это оказывается осуществимо, я думаю, что это будет тоже осуществимо. Ну, это, видимо, немножко поторопились, потому что, видимо, они не знают этих...
Не, вы только поясните, Дамир, кто поторопился? Те, кто фетву издал, или те, кто готовит людей к полету?
Нет, это, наверное, поторопились те. И я еще не совсем верю тому, что эта фетва издана. Ну, фетва издана, может быть, только для своих граждан.
Ага.
Их фетва для всех граждан не имеет силы, так как это мы находимся в разных государствах, и у нас свои лидеры духовные. Они фетвы имеют право готовить. Это совсем другое.
А расскажите, пожалуйста, Дамир, вот как вы бы отнеслись к подобному, вот если вам задали подобный вопрос? Скажите, пожалуйста, ну, ваш, так сказать...
Вы
да.
знаете...
Можем ли мы лететь на... Спросили, что вы ответите?
Я исхожу из того, что лечить болезни необходимо. На каждой болезни есть лекарство, да?
Да.
Их надо, человечество должен создать. И технологию... для того, чтобы и на самолетах летать, и в космос летать, человек создает. И вот то же самое, слетать туда, и возвращение, и базу, человечество в состоянии будет через несколько десятков лет это сделать. И поэтому, как бы, то, что должно быть, никто не может этому сопротивляться.
Mm-hmm.
Развитие человечества, развитие технологии, это признает исламский мир. А непризнание — это путь назад.
А скажите, пожалуйста, ладно, с полета на Марс бог с ним. Там же везде одна и та же логика. Что это за, что самоубийство — это очень большой грех для правоверного мусульманина и так далее. А вот у нас сразу вопрос. Что нету такого вот, не знаю, подвига и возможности самопожертвования в любой другой ситуации, не в полете на Марс, ради семьи, ради страны, ради любви, ради идеалов. Возможно такое?
Самопожертвование.
Это не самоубийство?
Нет, это совсем о другом говорит. Это защита Родины, защита семьи, защита соседей, это защита государства, это другие вещи. Те, кто защищал свою Родину в полях битвы на стороне государства, он является, если он погиб, он является шахидом. Если он вернулся, он является гази, победителем. И поэтому как-то это не связано с этим, терминологии разной.
Ага.
Это в нашу обязанность входит, не стало. Защищать государство, защищать семью. и защищать соседей, поэтому...
Понятно. Вещи. В заключение скажите, только коротко, вы употребили слово «шахиды», и для большой части народа, сами понимаете, это слово такое неоднозначного звучания. Кто взрывается в троллейбусах и в метро в наших, это шахиды?
Нет, это не шахиды. Шахиды защищают свою родину. Вот пример Великой Отечественной войны. Защищали мусульмане наравне с христианами, иудеями, свою родину погибали. Они шахиды.
Как эти люди называются?
А те люди, которые взрывают мирных людей, это преступники, совершившие грехопадение.
Отлично. Хорошо сказано. Спасибо вам огромное за эти слова.
Спасибо большое.
Спасибо. Дамир Гизатуллин был с нами на прямой связи. Зампредседателя Духовного управления мусульман Европейской части Российской Федерации. Друзья, мы на новости на короткие, а потом вернемся.
Эксперты провели исследование закупок по программе медицинского страхования, предложенной Бараком Обамой. И оказалось, что за 5 лет около 172 миллионов долларов было потрачено на закупку устройств для улучшения эрекции. Как это называется? Вакуумные
Вакуумные помпы, не смей путать, дурак!
Они спонсор нашего шоу!
Сейчас я посмотрю, просто как это выглядит, я никогда в жизни не видел такого.
Нет, вот та штуковина, это и есть вакуумная помпа, дурачок.
А я в ней яйца варю.
Вот и зря. Теперь будешь испытывать это самое, пользоваться медикэ.
Прозвучало двусмысленно. Спишем это на скоростной реакции просто, Илья.
Так. 18:40 в столице. Слушайте, сейчас, прежде чем перейти к другим новостям, хочу сказать, помните, вот у нас был недавно гендиректор аэропорт Шереметьево?
Был.
Аэропорт Шереметьево. Михаил Михайлович Василенко.
Да.
И что же думаете по результатам нашей с ним беседы в эфире? Международный аэропорт Шереметьево признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров по итогам 2013 года, согласно данным авторитетной программы Airport Service Quality Международного совета аэропортов. Ну как, ребята?
Мы разве не с этим его поздравляли однажды?
Второй год подряд.
А, второй год подряд.
Шереметьево подтверждает статус лучшего аэропорта Европы по уровню сервиса. Поздравляем, друзья!
Однако...
Есть и хорошие новости в нашей копилочке, друзья. Теперь переходим к регулярным плохим. Давай,
да.
Лешка, что там у нас?
Владелец файлообменника из набережных Челнов получил 2 года условно, став первым осужденным по антипиратскому закону.
Поздравляем.
Что?
Юбиляра.
Есть аплодисменты.
Как зовут?
Антон Елесин.
Нормально.
В набережных Челнах вынесен приговор по делу владельца файлообменного ресурса ironclub.tv. Антон Елесин. Он приговорен к 2 годам лишения свободы условно за злостное нарушение авторских прав. Приговор вступил в законную силу 18 февраля. Это первый прецедент в российской практике борьбы с интернет-пиратством. Значит, Антон своими действиями, распространяя через свой файлообменник фильмы «Титаник», «Форсаж», «Крепкий орешек», «Операция И» и другие приключения Шурика.
Какой широкий диапазон интересов Антона.
Значит, общий ущерб вот этого распространения был оценен в 17,5 миллионов рублей. Понимаешь?
17,5 миллиона рублей?
Миллиона рублей. Вот по данному случаю, соответственно, человеку вынесли условный срок, как приговорили к условному сроку, 2 года условно. Это не первый. Вот, если люди, которые интересуются пиратством, вспомнят, что это не первый случай, когда владельцев трекеров и торрентов пытаются осудить. Помните, был такой в 2012 году, собственно, в феврале 2012 года, да?
Да.
Андрей Лопухов. Он с женой тоже содержал файлообменник. Файлообменник назывался, если я ничего не путаю и найду в тексте...
.ru.
.ru. Так вот, Андрей Лопухов, тогда, когда его судили, разместил обращение в сети, что сейчас меня судят за то, что я обменивался файлами в интернете через торренты. С меня требуют, внимание, 38 миллиардов рублей за то, что все мы делаем каждый день.
38 миллиардов.
Представь, Анатолий, звонят тебе в дверь утром, ты сонный встаешь такой еще в полотенце, из душа только вышел. Здравствуйте, вы Анатолий Кузичев? Я Анатолий Кузичев. Мы требуем с вас 38 миллиардов рублей. Как можно с кого-то требовать 38 миллиардов рублей?
Я просто... Давайте вдумаемся в цифру.
Не вдумывайтесь, вам станет страшно.
Да, поехали дальше.
Нет, подожди, вроде бы мы торренты же как-то, они очень хитро обходили все эти антипиратские законодательства, именно поэтому они до сих пор живут и здравствуют.
Так в том-то и дело, что они до сих пор живут и здравствуют.
Это просто некий сервис, который человек предоставил людям. То же самое, как ВКонтакте, как Дуров отмазывается. Я просто дал людям возможность.
Это правда.
А уж как они используют эту возможность, там, нарушая закон или не нарушая закон, это уж дело не мое. С трекерами же абсолютно такая же история.
Не, при том, нет, ну мы с вами все-таки понимаем, друзья. Мы с вами понимаем.
А, все-таки. У нас новая все-таки юридическая категория появилась.
Я тебе расскажу, потому что все давно об этом говорят, что интернет, он совершенно не подпадает под законодательство вообще, в любом случае, любое законодательство, потому что он совершенно... Ну, законодательство у нас писалось, и логика вся законодательства любого, она такая аналоговая, угу. А интернет предлагает совершенно другие решения, пути и инструменты.
Конечно.
И по аналогии с нашим там аналоговым миром, вот если ты выпускаешь, условно говоря, ножик там, со специальным лезвием, которым удобнее всего... Я не знаю, откручивать шурупчик, и которым именно вот он прикручен, там какая-нибудь штуковина какой-нибудь на микрофонной стоечке. Так. Вот он прям под. А сбоку еще специальная фиговинка, которая сваркой позволяет сделать еще что-то и так далее. Вот прям идеальный нож, чтобы делать то-то и то, чтобы делать из как это называется, микрофонной стойки, не знаю, как это называется. Копье.
Так.
Вот. И пращу.
Так.
И катапульту.
Я понял, дальше.
Вот. И ты его продаешь в магазин и говоришь, что они будут с этим делать, это не мое собачье дело. Они что делают, то и хотят.
Ну, слушай,
но
правда.
Мы с вами понимаем, что на самом деле, конечно, не для этого сделано. Но правда понимаем.
По этой логике надо запретить продавать кухонные ножи, потому что ими тоже. Кто-то может разделывать ими мясо, да. А кто-то может пойти разделывать ими своих недругов.
Да?
Ну, поэтому, ну, очень странно. У нас же, в принципе, да? У нас славятся законотворцы тем, что лезут в сферу, в которую не понимают.
Везде.
Ой, вчера же депутаты же, они же в очередной раз вернулись к рассмотрению законопроекта о приравнивании блогеров десятитысячников, по-моему, к СМИ.
Я скоро буду десятитысячником.
Не будешь десятитысячником скоро.
В Твиттере.
А сколько у тебя?
8, наверное.
Да ладно, у тебя 8 тысяч подписчиков? Вот да. Как только у тебя... Смотрите видеотрансляцию. Анатолий только что подтвердил свои слова, и я ему сразу поверил. Подожди, да, блогер 10 тысячник. Причем и в ЖЖ, и в Твиттере, и, по-моему, в Инстаграме. Ты должен будешь идти и получать там что-то, свидетельство
о СМИ. Да, что я СМИ?
Конечно, на тебя будут налагаться все те вот обязательства, которые налагаются на СМИ. Ты будешь обязан подтверждать, нести ответственность за информацию, которую ты размещаешь в своем Твиттере. И так далее, и тому подобное.
Аккредитовываться я смогу на мероприятии?
Вот,
как?
Понимаешь, в том-то и дело. Об этом,
индивидуальный...
об этом наши депутаты не подумали. Потому что, ну, блогеры-десятитысячники, они в большинстве своем к нашему руководству действующей власти относятся, ну, мягко говоря, не очень. А им, по тому же закону о СМИ, можно будет заходить за все полицейские кордоны, в зоны там массовых беспорядков и прочее. А таких,
да,
знаешь, сколько?
Всяких этих самых, как называется, природных катаклизмов.
Природных катаклизмов, в общем,
да,
все. Им можно будет писать официальные запросы к депутатам, на которые те обязаны будут ответить.
Слушай, а у Соловьева тогда будет таких свидетельств примерно 50?
Вот получается, что так.
На одного Соловьева?
Да.
Ого.
Успел бы использовать. Слушай,
но он просто, он тогда может стать этой империей.
Медиамагнат Владимир Соловьев.
Ну, правда, у них подписчиков миллионы, Володя.
Ну, так вот, то есть депутаты вроде бы они хотят что-то там запретить, как-то снизить уровень там ложной информации, представленной в сети, а тем самым копают себе фактически яму. И не понимают же этого до последнего момента. Ну вот и то же самое с борьбой с пиратством.
Не, глупость, ну послушай, это общая проблема, что значит глупость. Если исходить из того, что с пиратством надо бороться, это тоже не бесспорно, потому что я-то, например, ну, вовсе не за это. С одной стороны, с другой стороны, у нас вчера был Скляр. Вот я думаю, все мои рассуждения такие, они такие абстрактно-философского характера, и мне кажется, они очень-очень сильные, аргументированные, красивые, изящные в смысле интеллекта. Угу. Но вот я смотрю на Скляра, да, вот он мне очень нравится. Так. Он мне очень близок. И я вот, если бы Скляр спросил, Толян, а ты вот, значит, за пиратство, да, ничего, что я вот просто не смогу тогда своим делом заниматься из-за этого? Что я скажу ему? Понимаешь, моя конструкция интеллектуальная подразумевает наличие чистого, так сказать, знания, неприменительно каким-то людям типа тебя.
Ну, вот не знаю. Мы же выясняли, что уже сейчас артисты зарабатывают меньше с продажи.
А вот это интересное письмо из Красноярского края.
Да,
мужики, вы так классно ведете профилактику. Если хотите, я вам могу выделить 2 абонемента на год в бассейн бесплатно.
Все классно, кроме Красноярского края. Нет, и край отличный, просто он несколько далек от Москвы.
Летать в бассейн, конечно.
Я сейчас после бассейна лечу обратно.
сколько там часов? 8?
Нет, до Красноярска 4,5, по-моему.
А, ну туда обратно 9.
Ну,
ну это нормально, Леша.
Вот, и сейчас...
Это как на работу добраться.
Секунду. И одна вот у нас сейчас остается буквально 2 минуты. Одна очень курьезная новость. В Италии уборщица выбросила в мусор современное искусство, приняв его за мусор, соответственно.
Да?
Уборщица выставочного зала в Бари на юге Италии выбросила несколько экспонатов современного искусства, приняв их за мусор, оставленные рабочими, оформлявшими выставку. В том числе уборщица подмела с пола и выбросила печенье, которое было частью художественного замысла одной из работ экспозиции. Как она заявила своему руководителю, я просто выполняла свою работу.
Слушай, друзья,
это не первый случай.
Не первый и не последний, я надеюсь. Более того, я хочу верить, что это приобретет, наконец, массовый характер. И что так называемое современное искусство массово полетит в корзину. А те кретины, которые потратились на это, вот, будут, собственно, кретинами.
Стоимость испорченного экспоната составляет 10 тысяч евро.
Это мало.
Крошки кто-то разбросал там, видите ли. Смотрите, у меня современное искусство. Голуби склевали современно. Это не первый случай, но это прям регулярно происходит во всех музеях. Художники, концептуалисты, новые вы наши, современные, не понимает вас народ. Ни наш, ни забугорный. Давайте как-то попроще, чтобы вот это искусство, а вот это не знаю, это крошки из-под печенья.
Ой. Ну, и, слушайте, особенно умные, так сказать, пронырливые наши слушатели уже пытаются писать какой-то второй вариант.
Эй, ребята, ну
у нас чуть позже будет
держите?
Розыгрыш-то, чуть-чуть позже. Так, друзья, мы прощаемся с вами ненадолго. Напоминаем, что у нас в следующем часе ЖЗЛ, Георгий Жуков. Пока новости.